Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Эпиграф. Бесплодность песка, какой она представляется обычно, объясняется не просто его сухостью, а беспрерывным движением, которого не может перенести ничто живое. Как это похоже на унылую жизнь людей, изо дня в день цепляющихся друг за друга. Здравствуйте, это литературный подкаст «Между строк», и сегодня мы продолжим песочную тему, которую не так давно обсуждали в предыдущих выпусках в связи с экранизацией популярного романа Фрэнка Герберта «Дюна». И сегодня мы ее продолжим, но уже отправимся в Японию, к японскому писателю, который также посвятил свой культовый роман теме песков. Но она, конечно, гораздо глубже и, можно сказать, зацикливается больше на вопросе, можно ли привить человеку иные смыслы существования, поместив его в физически непреодолимую среду. Поговорим мы сегодня об этом романе с радиоведущим «Спутник Кыргызстан» Тимуром Осмоновым. Тимур, привет.
Рад тебя видеть, Оксана.
Как всегда, взаимно. Слушай, это, наверное, один из первых романов, эпиграф которому я зачитала в самом начале, который, я могу точно сказать, что не дался мне. Вот он мне непонятен. Потому что, если даже покопаться, наверное, в нем, сделать заметочку на каждой странице, выписать все тезисы, попробовать сравнить эти аллюзии и к чему, наверное, вел Кобо Абе в своем романе «Женщина в песках», то даже если все совпадения, наверное, приведут к какой-то мысли, я не буду уверена, что я права в своем предположении. Скажи, пожалуйста, это действительно такое сложное философское произведение или это просто мне не далось?
Это роман-притча, традиционное произведение для Кобо Абе, очень специфического и, тем не менее, одного из самых известных японских писателей. По многим причинам притчи являлись его литературным оружием абсолютно не просто так. Плюс ко всему и довольно обреченная повествовательная особенность практически всех его произведений. Если немножко посмотреть на историю его жизни, то и правда это человек для Японии очень необычный. Родился он в Маньчжурии. Это континентальная область, которая когда-то была под контролем Японии. То есть это японец континентальный. Понятное дело, что, наверное, в первом поколении. Но, тем не менее, после войны, вернувшийся вместе со своей семьей обратно в Японию и переживший ужасы войны, панические настроения после поражения Японской империи, понятное дело, атомных бомбардировок этой страны, которые случились единожды в истории. В общем, Япония остается особенным местом, особенной страной. И, конечно же, литература там тоже очень особенная. Там все перекликается в интересе людей к западной цивилизации и одновременно попыткой сохранить очень традиционное общество и мировосприятие своих ценностей. Притча, она призвана рассказать одну историю с помощью довольно простых метафор и аллегорий. Собственно, этим Кобо Абе начал пользоваться еще в своем раннем успешном творчестве. У него были два предыдущих романа, которые как раз-таки описывали жизнь в Маньчжурии и войну. И, конечно же, как и любое хорошее произведение о войне, оно дышит пацифизмом и антивоенными настроениями. Но потом под влиянием авангардизма и произведений, в том числе российских классиков, что для Японии, в принципе, абсолютно нормально. Акутагава любил Гоголя и Достоевского. Понятно, что к Достоевскому отсылается очень часто и Кобо Абе. В том числе и, конечно же, к Францу Кафке и другим крупнейшим писателям, которые получили свою известность и расцвет как раз-таки вот во время того времени, когда роман создавался. Это 1962 год. Притча стала, как я уже говорил, одним из главных литературных орудий Кобо Абе не только в «Женщине в песках» уже после. У него есть три наиболее известных западному читателю и нам тоже, хоть мы и не на Западе, но все равно, скажем так, наш интерес к литературе, он всегда начинается именно оттуда, а потом уже вокруг всего мира мы обходим всех различных писателей, которые так или иначе попали под прицел издателей и критиков, которые определяют сейчас направление в литературе. И тогда, собственно говоря, все было абсолютно так же. Три произведения. Это, естественно, «Женщина в песках», центральный роман Кобо Абе, «Человек в ящике» и «Чужое лицо», который роман, который последовал уже после «Женщины в песках», то есть следующий роман. Все они описывают проблемы государства, человеческих отношений, социальные проблемы Японии и мира тех времен через человеческие проблемы, погружение человека или в какие-то очень экзотические обстоятельства, либо же попыткой примерить на человека образ, который, ну, скажем, очень не складывается и неприменим к современной жизни. Человек в ящике — это попытка аллюзии человека, который, собственно, живет в коробке из-под холодильника, если не ошибаюсь, и чувствует себя там прекрасно, уютно, пытаясь спастись от мира, но от мира спастись
почти абсолютно
никак не получается. Да. Кстати, это потом нашло многочисленное отражение в культуре японцев уже, которая выросла на аниме и различных других специфических для Японии литературных произведений. Что же касается «Чужого лица», то это попытка воплотить идею о наличии у человека души, где она находится, в центре, в сердце, в мозге, или все-таки душа человека — это его лицо, и что будет, если ты этого лица лишишься. Но не будем ходить туда. Если будет интересно, и вы знакомитесь еще только с этим японцем, японским классиком, то почитайте, конечно. Но вот «Женщина в песках» — это, конечно, очень богатые образы, и, конечно же, интересно это произведение, наверное, погружением в какие-то, как раз, как ты сказала, непреодолимые обстоятельства, специфические для человека. В общем, история такая. Сразу же скажу, что я думал, может быть, рассказывать без спойлеров об этом произведении, но если, это абсолютно бесполезно.
Да, если позволишь, я просто для наших слушателей еще раз напомню, что мы здесь предметно обсуждаем историю, пытаемся внести сюда некоторые аналитические мысли, и поэтому, если мы не озвучим все подковерные камни, не раскроем их и не расскажем вам, то бессмысленно, в принципе, эта беседа будет изначально.
Подковерные вдруг пески.
Можно и так, наверное, сказать, да, это прям прямая цитата. Если вдруг вы боитесь, конечно, спойлеров, то сделайте громкость ваших радиоприемников чуть потише и вернитесь к этому подкасту, благо его можно будет найти на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио». А с другой стороны, я все-таки рекомендую вам послушать, потому что вы можете подготовиться к этому нелегкому чтиву, честно вам скажу, потому что оно очень медитативное. Если вы закроете это чтение, то потом вам, возможно, не сразу захочется к нему вернуться. С другой стороны, если вы уже знакомы с этой работой, то вы сможете сравнить свои мысли с нашими и, возможно, найти какую-то золотую середину.
Так вот, что касается спойлеров, ну, здесь, наверное, нет смысла вообще не раскрывать все течение данного романа-притчи по той причине, что начинается она, это произведение, с объявления о пропаже без вести человека, который потом становится центральным героем данного романа. То есть понятно, что то путешествие, в которое он отправляется сразу же с первых страниц этой книги, обречено, он уже не вернется. По каким причинам он не вернется, это уже вопрос, наверное, самый главный. В общем, энтомолог, учитель в школе, у него хобби собирать различных насекомых и классифицировать их. Более того, у него есть мечта найти новый вид шпанской мушки, отправляется в забытую всеми деревеньку на берегу Тихого океана, где одна деревня, экономику которой составляет рыбная артель, пытается бороться с наступающими с моря дюнами. Это огромные массивы песка, которые наступают с моря и грозятся в любую минуту, в любой час поглотить всю деревню и изгнать оттуда жителей, которые, как и, наверное, все японцы, борются за каждый ее клочок. Он там в дефиците.
Так у них там лозунг есть, что «люби свою родину», то есть как раз оставайся на месте и защищай.
Конечно, об этом мы еще поговорим. И там он попадает в своего рода ловушку, потому что население этой деревни, не докричавшись до государственных властей, решило сделать все по-своему. И огородило эти дюны искусственными ямами, внутри которых сидят люди, они там прям живут, у них там дома, единственной задачей которых является каждый день откидывать песок. Его собирают в бидоны, потом грузят на автомобили и отвозят, собственно, опять куда-то.
Они продают, кстати, они, по-моему, этим деньги зарабатывали, что на стройке продавали песок.
И на стройке его продавали, ну, в принципе, здесь не важно, главное, чтобы вот эта дюна не
поглотила их,
собственно, их родной поселок. И вот так вот обманом его в эту яму отправляют, где он встречает женщину. И, собственно, отсюда и название данного романа «Женщина в песках». И вот как он остается в этих обстоятельствах, как он с ними борется, это уже отдельная тема для разговора. Самое интересное, почему этот роман называется «Женщина в песках», потому что, конечно, там есть песок, там есть и, конечно, женщина, но женщина не является главной героиней, центральной фигурой данного романа. Более того, это очень такой мускулинный роман, как, в принципе, и все истории, которые рассказываются на Востоке. Там очень редко мужчина является таким второстепенным действующим лицом. Все-таки общество патриархальное. И как раз-таки о мужчинах и о том, как они видят мир, как они видят борьбу с этим миром, как они видят женщину в своей жизни, как они видят борьбу со смертью. Вот, собственно, этот роман и написан. Также это вопросы свободы и несвободы и отношения человека и государства. Причем очень специфические, наглядно показанные, очень интересные.
Это, скорее всего, страшно больше. Я бы назвала это хоррором, потому что, когда с первых страниц ты узнаешь, что энтомолог-любитель-учитель Ники Дзюмпэй отправляется ночевать в яму, в хилый домик, а потом не обнаруживает веревочную лестницу, по которой спустился, и понимает, что он оттуда не выберется, ты начинаешь думать, что это жутчайшая история. По сути, для меня она такой и осталась. Но ты сказал, что там действительно очень много уровней, в которых можно покопаться. Я находила мнение о том, что это, в первую очередь, противопоставление, наверное, западного и восточного человека, потому что женщина, она как раз представитель Азии, она готова, наверное, мириться с этими условиями. Она создает какую-то комфортную среду вокруг себя, ну, то есть, как японцы делают, пытаются найти единение даже с такой, ну, нещедрой на блага природой. А Ники Дзюмпэй, главный герой, он все-таки говорит, что это бессмысленно, что лучше нужно привлечь власть имущих, сделать что-нибудь для этого. Ему хочется вернуться в город, обрести свободу, и вот на этом контрасте как раз можно выстроить один подуровень. С другой стороны, есть еще предположение о том, что яма — это не аллегория, это просто абсолютно буквальное выражение того, что происходит в японском обществе, что кто-то живет на дне, а кто-то вверху спускает вам три пачки сигарет и бутылку дешевой водки раз в неделю, чтобы вы продолжали свой рабский труд. Ну, то есть это, по крайней мере, два слоя, которые мне открываются. Но, опять же, я не могу сказать точно, какой из них верный.
Я читал этот роман раз пять, наверное, и перечитывал, и у меня там даже есть любимые места. И дело в том, что, наверное, вот эти сложные противопоставления восточного и западного мужчины и женщины, и женщины не имеют отношения к этому роману. Но это мое сугубо личное мнение. Здесь вопрос идет в том, как мужчины и как женщины по-разному глядят на мир. Понятное дело, что вот эта яма — это аллегория на совместную жизнь. В первую очередь на брак, в котором люди иногда оказываются, не понимая, как они там оказались. И мужчина действует всегда по-разному. То есть он хочет расширить горизонты своей свободы, не понимая, что, собственно, бороться ему приходится ежедневно за существование и бороться со смертью. Так как женщина, например, наоборот, пытается жить настоящим и улучшить, вот как ты отметила, ту среду, которая есть, ну, до какого-то приемлемого состояния, в то время, когда мужчина может махнуть на это рукой, принципиально сказать, что я делать ничего не буду, взять ту самую полагающуюся ему раз в неделю бутылку водки и игнорировать абсолютно ежедневный труд. Но непреодолимость обстоятельств из любого мужчины делает нормальное такое, очень полезное домашнее животное. Давай пройдемся по, собственно, тем самым аллегориям, которые в этом романе.
Если позволишь, да, я сразу прямо на этой аллегории остановлюсь, потому что мне не кажется, что Кобу Абе подводит нас к браку. Все-таки ты выбирал себе невесту, Тимур, потому что мы не живем в средневековье, когда родители решают за тебя, какая партия тебе будет выгодной. За Ники Дзюмпэя все-таки жители деревни решили, с какой женщиной он останется.
Это всегда
это же
вопрос
как эксперимент,
того,
который он сам проводил, когда поместил двух насекомых в баночку.
Кто выбирает и из чего мы выбираем, и может ли вообще человек что-то выбирать. Это такой трансцендентный взгляд восточного человека на непреодолимость судьбы. И, в принципе, если посмотреть на все те механизмы, в котором развиваются общества в разных странах мира и в разных уголках земного шара, то разница очень и очень большая. Если японец, возможно, представит борьбу со стихией, со смертью, с жизнью как какой-то такой сложный, но, тем не менее, медитативный процесс, то на Западе, скорее всего, это будет абсолютно по-другому. По аллегориям, песок – самый главный действующий персонаж в данном романе, который одновременно и жизнь, одновременно и смерть. Одновременно сам он является метафорой, отношением, отношения людей друг к другу, и мы все как песчинки в огромном море песка, которое олицетворяет общество, цепляемся друг за другом. Кто-то оказывается на вершине, кто-то оказывается погребен под его толщей. Мужчина — это собственно, первородный мужчина, их там двое, героев-то там, по сути, человеческих, наверное, только двое, это мужчина и это женщина, ну и, конечно же, жители деревни, которые олицетворяют собой государство, общинные устрои, традиции и, наверное, какую-то бюрократию, номенклатуру, которая очень часто людей ведет от рождения и до смерти. И понятно, что картина довольно понятная. И понятно, что картина здесь складывается. Мы живем в своем доме, в своей семье. На нас движется песок из времени, проблем, смерти, жизни, которые мы постоянно отгребаем от себя. И в то же время нас таких очень много, жителей в яме. А государство определяет то, чего нам, собственно, в этой яме нужно. Нужно нам поесть, нужно нам немножко повеселиться, возможно, и почувствовать какой-то элемент свободы. Но вот что касается той самой свободы, мужчина наблюдает женщину весь этот роман. Она для него абсолютно загадочное существо. Он не может ее понять, не может понять ее мотивы. Он довольно сложно разбирается в ее судьбе. И он никак не может понять, почему она так спокойно относится к сложившимся обстоятельствам несвободы. В то время, когда он говорит о прогрессивности мира, о том, что все очень быстро меняется, о том, что можно же что-то сделать, вырваться на свободу, наказать этих бездушных жителей деревни, в конце концов помочь им достучаться до государства, их куда-нибудь переселят или решат эту проблему какими-то другими способами, когда женщина говорит о том, что все, что ей нужно для жизни, есть, собственно, здесь.
Кроме радиоприемника, о котором она
мечтает. На который она копит, и, в принципе, это довольно достижимая такая простая мечта. Что же происходит, когда все-таки мужчина сбегает из данной ямы? Он понимает, что выбирать-то ему изначально было не с чего. И та жизнь, которую он называл свободой, которая была за пределами этой ямы, таковой не оказалось. То есть это вопрос к тому, умеем ли мы быть свободными и понимаем ли мы, что это такое. Главное, что с этой свободой делать. Это вопрос на миллион долларов, как минимум, потому что, я думаю, не все наши слушатели, да и не каждый человек ответит на этот вопрос. Мы сейчас как раз-таки в полемике того, чтобы разобраться, что такое свобода. Это организованная жизнь в каком-нибудь автократичном государстве, где все движется по часам. Либо же все-таки демократия есть наивысшая ценность.
Ну, слушай, здесь, мне кажется, ответ кроется как раз в самом конце, и просто здесь сейчас будет, конечно же, главный спойлер, когда у него появляется возможность жрать. Он этим выбором не пользуется, он его игнорирует, он считает, что не пришло еще время, потому что
конечно,
у него и быт уже налажен, в принципе, уже и можно ему не ждать, когда ему спустят воду, потому что он сделал приспособление, такую ловушку для воды. И, в принципе, бросать это ухоженное жилище ему не хочется. Но я, наверное, вернусь все-таки к аллегориям, главной о песке. Наверное, христианские мотивы, как ты любишь говорить, в любом случае здесь замешаны, потому что любой пророк, любой человек, которого Бог испытывает, он всегда оказывается в пустыне. И это то место, где либо демоны приберут его к себе, либо он познает что-то такое роковое, которое вернет его на путь истины. Так вот, Ники Дюмпей, который стал безымянным мужчиной уже к середине книги, он как раз, мне кажется, поддается, он свыкается со своей волей, и я не думаю, что это свобода. Потому что изначально он действительно строит планы. Ему удается забросить все-таки ножницы, зацепиться за какой-то мешок и выбраться, пусть хоть ненадолго, на эту свободу. Но потом он начинает строить более сумасшедшие планы, то есть понятно, что он пытается сохранить себе эту волю к побегу, то есть пытается думать о себе как о свободном человеке, но, в принципе, его уже поломали, он уже сдался. И мне кажется, эту свободу он, в принципе, и не обретет в любом случае, потому что его дух сломлен, то есть пустыня его поглотила.
А кто, простите, у нас в мировой истории в каком-либо произведении ту самую свободу обрел и прекрасно ей пользуется? Пользуемся ли мы этой свободой ежедневно, хотя мы совершаем каждый день одни и те же действия, и иногда думаем о том, что мы что-то хотим изменить, но сил у нас на это нет, времени нет. И обстоятельства складываются так, что тот механизм, который заведен уже часами твоей ежедневной рутины, ты из него абсолютно никак не выберешься. Поэтому здесь, наверное, все довольно ощутимо, просто уже до какого-то гротеска доведено к обу абы.
Угу. Ну, слушай, люди задавались все-таки вопросом, тварь я дрожащая или права имеющая?
Здесь только же, вот, конечно, как раз-таки, как большой любитель Достоевского, этим же вопросом в яме задается и Ники Дзюмпей. Другое дело, что, понятно, сначала он очень сильно протестует, он считает себя ущемленным, но, опять же, здесь еще один очень хороший инструмент в виде вот данной ямы, показывающий, что только в каких-то необычных условиях раскрывается истинная природа и назначение человека, каждого, в данном случае мужчины и женщины. Да простят меня феминистки и вообще те люди, которые довольно современно смотрят на концепцию гендера, о том, что все равны и все мы вроде одинаковые, отличаясь только физиологией, а так имеем одинаковые права и одни и те же возможности, как в труде, так и в образовании, во всем другом. Все-таки японец в лице Кобо Абе говорит, что разница, наверное, есть, показывает это следующим образом, ни в коем случае не принижая ни одну из сторон, скорее наоборот, рассматривая вопросы жизни и смерти с точки зрения мужчины и, наверное, какой-то даже завистью, абсолютной хладнокровности и нацеленности женщины на сохранение жизни любым путем, но который действует из того, чтобы ежедневно соблюдать одни и те же процедуры и обязанности, и понимая, что если ты не будешь эту рутину крутить, она тебя поглотит, конечно, но лучше пусть рутина тебя поглотит, чем вот эти все огромные массы песка, которые нависают над тобой хрупкими карнизами. И здесь мы смотрим, в кого превращается мужчина. Невзрачный, неинтересный Ники Дзюмпэй, которого была какая-то женщина в его жизни, ну, абсолютно
ему было абсолютно
неинтересно, помыкала им. Попадая в эту яму, оживляются его инстинкты, заостряется его разум. И он становится мужчиной в том виде, в котором, наверное, мужчина и должен быть, по идее. То есть это человек с обостренными животными инстинктами, такой полузверь,
который, в принципе,
четко видит цель, ага, четко видит момент, как его решить, и собирается его решать хитростью, скоростью, физической силой.
Или подлостью, типа сделать при лице всей деревни непотребное какое-то действие с этой женщиной, потому что толпа хочет зрелищ.
Возможно, но тем не менее из этого человека получается довольно предприимчивый умелец, который вспоминает все, что он знал о песке, который вспоминает, каким образом работают все вот эти сложные инструменты, которые содержатся в геологии, в этой науке. Учится добывать воду, учится жить автономно. В конце концов, он сбегает. В конце концов, он побеждает обстоятельства. Но не побеждает обстоятельства главное, потому что человек несвободный внутри, не может быть свободным абсолютно нигде. И в результате, благодаря в том числе и женщине, это не смирение, наверное. Для меня вот ничего страшного того, что говорят читатели, мои знакомые об этой книге. Нет в конце этой книги страшного смирения в том, что мужчина, собственно, из этой ямы выбираться никуда не собирается. Он обретает внутреннюю свободу. Он обретает себя, и в результате ему без разницы, свободным быть где. В яме, с лестницей, без лестницы или посередине большого города, в своей профессии и так далее. То есть это очень интересное противопоставление, наверное, вот вообще к христианству не имеющее никакого отношения. Понятно, что здесь большую роль играют сами японские традиционные религиозные практики, ну и, конечно же, буддизм. Найди свободу и мир в себе, и мир наполнится всем этим вокруг тебя.
Так мне кажется, он понял, что он абсолютно эта песчинка, которая даже в связке работать не будет, потому что он оказался не нужен там, в том мире, когда он работал учителем. Его не стал никто искать, и как ему сказал один из жителей деревни, который как раз ему эту западню устроил, если тебя не нашли через 10 дней, тебя не найдут. И так и случилось. И мне кажется, если бы он пропал как раз и из этой ямы, и ни женщина бы, ни эти жители деревни, опять же, никто бы по нему не скучал. Он никому не нужен.
Но там он нужен очень, как элемент той системы, которая хранит деревню от засыпания песком. Он нужен женщине. Понятно, что любви между ними практически никакой нет. Но, возможно, это что-то большее, чем любовь. Потому что за неимением выбора он все равно к женщине относится очень странно. Он как-то, не знаю, с религиозным почтением смотрит на ее силуэт, как она за ширмой от него отгораживается. Он учится у нее жить вот этим путем пустыни, накрывая еду зонтиком. То есть он полностью погружается в ее мир. Он ее и ненавидит, он к ней привыкает. И в результате он начинает ее даже любить и к ней привязываться. То есть она для него все равно остается единственной женщиной здесь, за которую он уже несет ответственность, и благодаря которой он обретает наконец-то появившийся материализованный смысл в своей жизни. То есть каждый на своем месте и каждый делает то, что может. Это довольно, наверное, знакомый лозунг, но здесь, наверное, стоит опять же подумать, почему для нас это звучит несколько сейчас в современном мире, наверное, с нашей философией несколько дико. А в Японии это нормально абсолютно до сих пор. Это огромные корпорации, это очень высокая вертикаль власти, менеджмента и всего остального. Это разное традиционное понятие экономики стран. Как я слышал, есть подразделение типов производства на два. Это мускулинный и феминный. Вот как раз-таки восточные экономики – это носители мускулинного экономического принципа. Каждый на своем месте работает до упора, тем самым производя серийные, качественные продукты, которые зачастую не придуманы ими самими, которые копируются, но делаются на высшем уровне. В результате большая производительность труда, много людей на своем месте и такая вот быстро растущая экономика. Феминная экономика, она совсем другая. И, например, экономисты относят к феминным экономикам экономику Советского Союза, экономику России. То есть там, где мы можем сделать космический корабль, который унесет первого человека в космос, но при этом, к сожалению, не можем наладить хороший и качественный автопром. То есть серийность, вот она не у нас, не в крови. Поэтому, наверное, и понять Кобо Абе и почему мужчина оказался доволен в итоге тем, что с ним случилось, мы до сих пор себе и не можем. Для нас свобода – это все-таки в передвижении, в свободе творчества и чем-то другом. То есть как раз вот здесь и показано вот это соприкосновение, наверное, цивилизации в зависимости от того, кто читает эту книгу. Японец, который очень поймет Никидзюмпея и подумает, а чего ж ты куда-то бегал, если вот оно твое место оказалось, просто не родился там. А так ты идеально подходишь вот именно для данного антуража. А человек западный, скажем так, он вообще будет очень напуган всеми этими обстоятельствами, а кочевник вообще скажет: товарищ, в чем проблема? Засыпает песком, неудачно.
Как гражданин Советского Союза.
Снимаемся и перекочевываем дальше. Поэтому я думаю, что для меня, кстати, всегда это была большой загадкой, именно понять даже не мужчину и не женщину, а понять само общество, которое там находится. Почему вы настолько привязаны именно вот к этой земле, которая скорее вам доставляет больше мучений, чем радости. Кстати, Никидзюмпэй тоже у них спрашивает. Они говорят, что я здесь стою, и я здесь останусь, цитируя Лето Атрейдеса из «Дюны». Он все-таки представитель современного человека, который хочет оторваться от традиций, но традиции в итоге заполняют, поглощают его. И оказывается, что в этих традициях-то жить очень удобно. И, в принципе, даже свободно, если ты уберешь некоторые ненужные элементы, которых ты никогда в жизни своей не коснешься, потому что у тебя нет свободы, предположим, каких-то способностей этой свободы достичь, какого-то уникального мышления для этого. Но если ты оказываешься в таких ограниченных обстоятельствах, то, пожалуйста, у тебя и творчество начинает проявляться, и твои лучшие чувства, и твоя сила, и все остальное.
Ты сейчас все-таки пытаешься говорить, наверное, за какое-то большое количество людей, но я не помню, что мы с тобой смотрели фильм или читали какую-то книгу, где высказывался тезис о том, что людям не нужна свобода просто потому, что они не знают, что с ней делать. И, конечно, я, наверное, сейчас со своей колокольни сужу, и твой подход, по крайней мере, то, что ты озвучил, это, конечно...
Пожалуйста, преступление, наказание, речь о том же самом абсолютно.
Я вернусь к тому рацио, которое ты озвучил, экономический подход. Ведь это люди как функции. В принципе, Кобо Абе описывает нам женщину как функцию. Она же абсолютно бесполезна.
Мужчину как функцию.
Вот, я о чем тебе и говорю, что эти функции, они же ни к чему-то не приводят. Слушай, если мы с тобой проводили аллегорию, когда мы разговаривали с тобой о пикнике на обочине братьев Стругацких и о том, что у сталкеров нет детей, то есть это осознанный выбор этих путешественников, которые лишают тебя будущего. Так вот, у этих функций, у них же будущее не случилось, потому что женщина, даже забеременев, она не смогла родить ребенка, у нее случился выкидыш. Будущего у этих функций нет. Нет будущего у этой деревни. То есть Кобо Абе смотрит на этих людей, наверное, не с той точки зрения, что вот, наверное, это японское общество, которое читатели японские, которые поймут его, он, наверное, показывает как раз всем, к чему приведет такой экономический подход к людям как функциям.
Здесь, кстати, я с тобой согласен, потому что давай перейдем к еще одному герою данного романа, а именно жителям деревни, которые олицетворяют собой, конечно же, государство. В принципе, какие к ним претензии, исключительно, если убрать тот момент, что они лишили человека свободы.
Это достаточно.
Какое государство, извините, дает в первую очередь свободу? И если государство инструмент в первую очередь не свободы, государство это, я думаю, как уже многие слушатели нашего радио знают, причем из бесед с нашими же чиновниками, о том, что это элемент контроля и элемент учета. О свободе в государстве речи абсолютно быть не может. Это договор общественный, и ты в него попадаешь не очень-то добровольно. У тебя, извините, при рождении нет возможности почувствовать себя вдруг неожиданно жителем каких-нибудь Карибских островов и сказать, что я больше подхожу под те государства, дайте мне тот паспорт. Нет, паспорт ты получишь определенный на той территории, где ты родился, будешь приписан различными документами и прикреплен к государству сразу же. То есть о свободе речи нет никакой, о выборе тоже речь не стоит. В будущем ты сможешь это поменять, но, тем не менее, простите, расти ты будешь в одном обществе, в своей семье и напитываться теми традициями, которые ты тоже, извини, не выбираешь. Это что тебе твои родители расскажут и привнесут в твой мир. Поэтому свобода — это что-то эфемерное, и эту эфемерность показывает Кобо Абе в трагическом понимании, именно как раз-таки в этом романе. И какие претензии, собственно, к этим жителям деревни? Они, во-первых, не за бесплатно работают. Они получают зарплату, она им начисляется на банковский счет. Их снабжают всем необходимым — водой, едой, ладно, не лучшего качества, но в достаточном количестве. Сигареты дают, газеты дают. Если все, что ты попросишь, ты можешь попросить, в принципе, ты сможешь это получить. В результате у меня, наверное, на второй, на третий раз, когда я роман читал, думал, что, слушайте, а хорошие ребята живут в этой деревне. Государство, в принципе, наверное, у них неплохое вот в таком маленьком масштабе. Они организовали систему труда. Да, работать приходится довольно много, и по ночам труд неудобный. Но, с другой стороны, думать-то тебе больше ни о чем не нужно. Случился у женщины выкидыш, вызвали скорую помощь, отвезли ее в больницу. Все дела, то есть это и медицинское обслуживание, и все остальное. Главное, подчиняться правилам, тогда у тебя все будет хорошо. И это и есть портрет любого государства, которое дает тебе, это еще слава богу, если дает, извините, какой-то минимум вознаграждения за твои вот эти самые механические моторные функции. У нас как раз-таки все в постсоветское время и рассыпалось из-за того, что люди, извините, продолжали выкидывать песок наверх, а в яму что-то перестали спускать и сказали, слушайте, ребята, а эта яма-то, в принципе, уже не работает, давайте-ка выбирайтесь, вы теперь свободны, и куда мы дальше пойдем, а чем мы будем заниматься, а песок-то он надвигается. Песок, он поглощает твою страну, твою деревню, твою семью, и здесь приходится опять организовывать все это заново, находить и делать всю ту самую систему, чтобы колесо вертелось дальше, 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 дальше. Это уродливая иллюстрация государственного механизма на самом деле. Причем, кстати говоря, не самого отвратительного и плохого. Причем именно в таком забюрократизированном виде, я бы сказал.
Слушай, давай, наверное, в конце тогда и последнюю аллегорию вернемся к ней. Она звучит в начале романа. Все-таки мужчина, он как добыча шпанской мушки, за которой он охотится. Шпанская мушка, напомню, она выманивает свою добычу невообразимыми танцами, уводит далеко в пустыню, и там животное ослабевает, и тогда уже шпанская мушка пробует его на обед или на ужин. Так вот, если мы все-таки сравнили, наверное, жителей этого государства и женщину как часть этого государства со шпанской
маленького
мушкой...
государства очень.
Со шпанской мушкой, тогда добыча, получается, любой человек, любой, кто в этот социум попадает, любой родившийся?
Конечно.
То есть изначально, смотри, получается, это такие отношения, как в животном мире. То есть тебя либо поглощают, либо ты сам как бы становишься охотником и добычей.
Давайте посмотрим на все, что происходит вокруг.
Давайте.
Все, что нас окружает ежедневно. Рутина у нас есть? Есть. Государство у нас, которое поощряет всю ту самую рутину, есть. Да, почему государство все время очень за создание института семьи и брака? Именно потому, что это новые единицы для поддержания ее экономики и механизма. Конечно, хороша была бы еще национальная идея какая-нибудь, но вот в иллюстрации того общества там не нужна она. Она прослеживается.
Слушай, она
это
есть,
вот наша деревня за всю любовь к родине, но это уже этой любовью к родине руководствуется высшее руководство, те, которые в ямах, извините, не сидят. Они тоже делают большую работу. Но для тех людей, которые выбрасывают песок из ямы, для них песок и остается единственной идеей, все, что их окружает вокруг. У нас вокруг да около, в нашей же жизни, этого очень много. Конечно, у нас есть привилегии взять раз в год куда-нибудь из своей вот этой вот ямы с песком уехать в другую яму с песком, но с другим видом для того, чтобы отдохнуть. Но, с другой стороны, понимание, чего может человек достичь в свободном состоянии, к сожалению, у нас нет. И,
понятно, что
как
человек,
мне кажется, не
способен.
Предвидится.
Да, не способен. Но я просто не понимаю тогда, почему государство действительно, как мужчина, задавался вопросом, почему не попросить помощи, почему не попытаться сделать что-то другое, или, как ты сказал, просто взять свой скарб и отправиться
очень
в другое
просто,
место.
Чтобы не
почему
потерять
поддерживать эту систему, которая действительно ни к чему не ведет?
Чтобы поддерживать свою независимость.
Ты имеешь в верхушке?
Конечно. В том числе это и жители деревни в лице вот того старика безымянного объясняют то, что мы эту землю любим, мы обращались к помощи, они нам что говорят? Они говорят нам, хотите, мы вас переселим, а мы землю любим. Это наш мир. Мы здесь стоим и, еще раз повторюсь, будем стоять. И поэтому здесь тоже большой вопрос. Слушайте, а почему какому-нибудь маленькому государству, которое терпит нищету и бедствие, не сказать другому государству, слушайте, а поглотите нас, пожалуйста, мы вам отдадим свою землю, территорию и все остальное, станем вашей провинцией, лишь бы жить немножко получше. Что-то в мире никто этого не делает.
Ты, конечно, очень радикальные примеры приводишь. Я имею в виду, мы воспользоваться какими-то технологиями. То есть, если, в принципе, это аллегория на экономику, которая действительно бессмысленна, просто, видишь, она не дает никакого выхлопа, и ты просто машинальное движение, как Сизифов труд, пытаешься этот песок убрать или толкаешь этот камень наверх, а ничего тебе это не дает. То есть ни прибыли, ни выгоды. И это, наверное, бессмысленный подход. Я просто вот именно с этого, с точки зрения
Еще
смотрю.
Еще раз вернемся к самому началу. Песок есть жизнь, есть смерть. И как в жизни, так и под страхом смерти мы самоорганизовываемся очень не случайно вот в эти вот социальные ячейки, которые составляют сначала семью, потом составляют какой-нибудь маленький населенный пункт, провинцию, большой город, государство. В результате все мы вместе, всей землей отбрасываем этот песок подальше, пытаясь оставаться в этой своей яме как можно более долгое время. Как подняться над этим и как обрести свободу? Опять же, как я уже говорил, свобода внутри нас. Об этом, по крайней мере, довольно прямо дал понять Кобо Абе. И как раз-таки свобода была больше именно в той самой женщине, которая, ладно, можно судьбу, кстати говоря, вот на этом обрыве романа, можно представить как оптимистично, так и пессимистично, что, вот как ты говоришь, что будущего у них нет. Ну, ладно, один выкидыш, вернется она, он начнет работать немножко получше, начнет уже мозгом думать о том, как вы получше обеспечите, дай бог, этого выкидыша не будет, и они там уже будут втроем в этой яме сидеть. Он не вернулся, и вполне себе нашел там нормальный смысл. А может быть, этот Ники Дзюмпэй через какое-то время вообще превратится, и мне кажется, что это очень вероятно, в того самого старика, который стоял над ямами, и придумает, черт подери, какую-нибудь машину, которая всю эту дюну повернет обратно.
Не хочу в это верить. Мне хочется надеяться на то, что все-таки он вспомнит, кем он был, сможет
он
выбраться, увидит море. Ну, слушай, он был человек с мечтой, с фантазией о том, что его имя
с
останется
какой
в истории. Ну, слушай, его считали сумасшедшим.
Слушайте, ну, его считали сумасшедшим. Сам автор над ним смеется, тем, что в каком-то огромном реестре насекомых будет приписано его имя.
Ну, слушай, это его желание. Вот в этом как раз и свобода. Если ты хочешь, пожалуйста, дайте ему эту возможность. Вот вернулся бы, может быть, сам потом уже после того, как его имя оказалось бы в какой-нибудь
вот
маленькой книжечке.
Вот мы пришли к тому, что в этом романе сталкиваются как раз-таки понятия в обсуждении данного романа вопросы эгоизма или вопросы жертвования собой ради будущего страны, государства, общества, твоей семьи, ну или, по крайней мере, уж твоей женщины. Она уж тебе ближе, она вот здесь рядом, покрытая песком. А ты будь добр, чтобы все у нее было хорошо. Иди-ка ночью, бери мешки, бери лопату, наполняй пески мешками и так делай каждый день. Может быть, в этом есть тоже какой-то высший смысл о том, о котором мы не догадываемся.
И, кстати, через роман Кобо Абе «Женщина в песках» также сложно, наверное, пробиваться, как каждый вечер загребать мокрый песок в эти бидоны, чтобы ваше жилище не поглотило. Но все-таки, наверное, стоит этим заняться. Как вы видите, мы с Тимуром потратили даже больше получаса на обсуждение этого. Не пришли к единому выводу. И, наверное, тема-то литературное произведение прекрасно, что каждый увидит в нем что-то свое. И, как вы заметили, предметов для спора в нем масса. Обошлись, я надеюсь, без воды. Прописочили его как могли.
Там воды не было, да, в песке. Он довольно сух.
К сожалению, да. Но я надеюсь, что это как свет в туннеле. И все-таки буду верить, что Ники Дзюмпэй когда-нибудь увидит воду, а не просто ракушки в песке. Найдите и свои смыслы там. Обязательно почитайте и познакомьтесь лично с Кобо Абе и его романом «Женщина в песках». По традиции в конце подкаста еще раз напомню вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».